Глава 30. Существует ли предел говна? Когда говно случается, мы расстраиваемся. Вот говно. Когда говно усугубляется, мы расстраиваемся сильнее. Твою же мать, сколько можно? Когда говно накрывает нас с головой, мы опасливо задумываемся. Ну, это все? Закончилось? Когда это не заканчивается, мы ломаемся. Говно. Но и это не все. Есть следующая ступень. Она приходит нежданно, как пожар, в разрушенную ураганом живодерне. И тогда ты начинаешь наслаждаться говном. Я старался дотянуться плечом до глаза, чтобы стереть накапавшую сверху кровь, когда услышал позади журчание.
Нет-нет-нет-нет-нет.
Рефлекторно попытавшись оглянуться, громко треснулся головой о решетку слива. Но ткачу было плевать. Не утруждая себя проверкой водостока, он поспешил прочь, лязгнув напоследок подобранным с пола слитком. Шум воды усиливался. И усиливался быстро. «Дьявол!» Я, извиваясь, словно гусеница, пополз вперед по коробу. Мне было уже все равно, куда я выползу. В тюремную камеру, в разделочную мясника, в сортир к Малая, куда угодно. Лишь бы там не было воды. Быстрее, дальше, выше. Действуя в полном соответствии с олимпийским девизом, я пробирался вперед по водостоку. Я помогал себе всем, чем можно, ногами, жопой, лицом, даже сломанными руками, перестав ощущать боль. Но это не спасло. Ледяной поток нагнал меня. Подхватил и понес. Единственное, на что я был способен теперь, сделать последний вдох и держать глаза открытыми, чтобы не втемяшиться башкой на повороте. Свет все еще проникал через решетки водостока, значит, жилой сектор пока не затоплен, и вода поднимается снизу. Это хорошо. Есть шанс вынырнуть. Но так будет недолго. Сквозь шум бурлящего в коробе потока уже слышались крики и суматошный топот. А я все летел вперед, гонимый вырвавшийся из оков стихии. Раза два или три эта стихия успела хорошенько приложить меня о стену. В первый раз было больно, второй — окоченевшее тело едва почувствовало. А в третьем я уже был не уверен. Помню, темнеющая картинка перед глазами дернулась, пузырей вокруг стало больше — и меня потащило наверх. Очнулся я на залитом водой полу от того, что приложился о бетон своей посиневшей рожей. Кроме нее пострадала еще и грудь, принявшая основной удар. Кажется, я сломал ребро. Зато избавился от воды в легких и в желудке заодно. Пополз вперед. Просто вперед, как лежал, так и пополз. Я понятия не имел, где нахожусь. Вокруг бурлила грязная ледяная вода. А голова уже не соображала от недостатка кислорода и переизбытка свалившегося на нее говна. Нужно было двигаться. Хотя бы для того, чтобы не окоченеть. Не уверен, но, по-моему, я хохотал. Во всяком случае, мне было чертовски весело. В один прекрасный момент все вокруг сделалось будто бы нереальным, происходящим не со мной, но перед моими глазами. Уставшее от объективной реальности серое вещество отказалось воспринимать ее как есть. Это было не отчаяние, нет, это было счастье. Чувство абсолютной свободы, когда даже собственная жизнь не является ценностью достаточной, чтобы ее утрата испортила мне настроение. Я радовался тому, что есть здесь и сейчас. Глотал затхлый воздух и радовался, что дышу. Греб сломанными руками и радовался, что не тону. Хватал проплывавшие рядом трупы и радовался, что есть опора для передышки. Если бы в тот момент я умирал, то радовался бы, что узнаю нечто новое. Но я не умер. Ледяной поток протащил меня, кажется, по всей утробе убежища и отрыгнул, будто непереваренную кость, в удивительно знакомый коридор. Темный, сырой и жутко холодный. Настолько холодный, что почти лишившееся чувствительности тело скорчилось от боли, будто уколотое тысячами игл. Неужели я наверху? Неужели здесь выход? Я кое-как поднялся на ноги и заковылял к свету, ежесекундно ожидая, что со следующим шагом замерзшее чресло треснут и расплющится осколками, оставив меня беспомощно вмерзать в быстро нарастающий снизу лед. Да, 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 вот он, родной ангар, ряды машин. Это выход, но... Стоп, откуда этот свет? Мой путеводный свет, мать его. Ведь я прикрывал дверь, оставив только небольшую щелку. Дьявол! Ворота! Они открыты. На воду, искрящуюся в трапеции света, упала тень. Я, стараясь не шаркать натурально обледеневшими ногами, отполз за колесо ближайшего грузовика и продолжал наблюдать из своего темного угла. Из-за оранжевого гусеничного вездехода вышел человек, приладил стартер в гнездо под решеткой радиатора и несколько раз крутанул. Это был ткач. Загрызу, суку. Я бросился вперед, когда оживший мотор вездехода взвыл, дверца кабины захлопнулась, и машина начала выруливать к воротам. Правда, бросился сильно сказано. Начал переставлять ноги в темпе чуть выше прогулочного шага. Но и это отняло у меня все оставшиеся силы. Я упал и пополз, примерзая локтями и коленями к полу, оставляя на нем куски кожи. Я прополз ангар, выполз наружу. Еще какое-то время толкало коченевшее туловище одной ногой по следу гусеничных траков, пока не отключился. На следующий сеанс связи реальность вышла внезапно, застав меня врасплох. Разлепив глаза, я долго не мог сообразить, что происходит. Почему я двигаюсь спиной вперед? Что за коряга волочится позади? И откуда эта вонь? А потом сеанс также внезапно прервался.
«Отойди, отойди отсюда!»
Слышалось где-то далеко-далеко недовольное ворчание, топот и пыхтение.
«Уйди, глупый кот! Ошпарь уже, погуляй! Ну давай, все тепло выпускаешь!»
«Зеркала!» — разлепил я губы.
«Чего?»
— произнес тот же голос, но уже ближе. «У него были зеркала!» Я все еще не открыл глаза и пребывал в собственных мыслях.
«Какие зеркала?»
«Заднего вида!»
«Не знаю! Правда, не знаю!»
Обратился голос к кому-то еще извиняющимся тоном.
«Где зеркала? У кого?»
«У ткача на вездеходе. Он видел? Видел меня?»
«У ткача? Это твой друг?»
«Друг? Да, мы добрые друзья». Похоже, я заснул, так и не успев до конца проснуться. Повторное пробуждение было куда жестче предыдущего. В первое мгновение я решил, что горю.
«Тише, тише! Не шевелись, лежи!»
«Дьявол, что со мной?»
«Ты весь отмороженный!»
«Да мне такое уже говорили!» Я пригляделся.
«Постой, ты же... Альберт!»
«Точно! Как я здесь оказался?»
«Это все кот, большой кот, пушистый!»
«Что ты несешь? Какой кот, дьявол? Почему так больно?»
«Ты весь во льду был, кожа волдырями пошла, местами почернела даже, а сейчас оттаял чуток и распух. Альбертик думал, помрешь. И руки у тебя сломаны. Альбертик вот досочки к ним приладил, как в книжке нарисовано, чтобы срастались. Лучше не двигайся, а то опять кричать будешь. Альбертик такого не любит».
Умалишенный закрыл уши ладонями и поморщился.
«Голова болит от такого. У Альбертика с голоду всегда голова болит, а от шума того, гляди, треснет. Но Альбертик это поправит».
Он перестал гримасничать и, щерясь, подковылял к печке.
«Супец!» —
ткнул он пальцем в стоящий на огне котелок.
«Из зайца! Это кот утром принес, хороший кот! Отдам ему кости! Он и тебя принес, но не дал, хе-хе-хе!»
Снаружи раздался скрежет, будто кто-то дерет доски когтями.
«А вот и он, нагулялся уже!»
Альбертик поднялся по ступенькам и открыл дверь.
«Супец почуял! Ну, заходи! Скоро обедать будем!»
В берлогу вместе с холодом и облаком снега, звеня примерзшими к шерсти ледышками, ввалилось лохматое существо.
«Красавчик!»
Я, пересиливая боль, приподнялся на локте.
«Кто?»
«Где же ты, скотина, пропадал?»
«Он погулять ходил, он всегда так!»
Блудный питомец прыгнул ко мне и лизнул в лицо, едва не содрав обмороженную кожу шершавым языком.
«Так вы знакомы?»
«Давно я здесь?»
«Ну, это... день-два?» «Вчера был...»
— начал загибать Альбертик пальцы.
«Позавчера был. За день до этого был. За день до того, как до того...»
«Ясно. Можешь не продолжать».
«У Альбертика с памятью не очень...»
— виновато пожал он плечами.
«Бывает, выйдет Альбертик из дому, а зачем вышел, не помнит. Ну и обратно. А потом, глядь, в штаны напустил. Пописать, значит, собрался. Мамуля ругает.
Из дому, чтобы поссать, заведи себе парашу.
Так это же по теплу. Правда, забывает иногда Альбертик, как там снаружи. Однажды вот с просонья пошел по большой нужде, да и отморозил себе все. Во, глянь!»
— потянулся он к ширинке.
«Избавь!»
— отвернулся я, но тут же, терзаемый внезапным приступом паники, приподнялся на локтях и откинул одеяло.
«Фу! Цел вроде!»
— подтвердил мой диагноз Альбертик.
«Покраснел только!»
«Что с убежищем?» Снова упал я на скрученное тряпье, заменяющее мне подушку.
«Нет, нет, нет!»
— замотал головой Альбертик, съежившись, будто его собирались побить.
«Что нет? Альбертик не ходит к убежищу. Больше нет. Мамуля сердится. Мамуля говорит, что плохие люди из Карпинска крутятся у входа. И даже...»
— он на полусогнутых подковылял ко мне и зловеще прошипел в ухо.
«И даже внутри! Да-да-да! Ворота открыты! В убежище что-то случилось, что-то плохое! Плохие люди выносят оттуда мертвецов! Я сам видел! Ой!»
— прикрыл Альбертик рот ладонью и затараторил, озираясь.
«Прости, мамуля, прости меня! Я случайно там! Совсем недолго, только одним глазком! Прости, прости!»
«Кто они такие?»
«А?
Плохие люди из Карпинска! Кто они?»
«Просто люди!»
— пожал Альбертик плечами.
«Которые едят других людей, если смогут поймать.
Их много?»
«Альбертик не знает».
Попытался он съехать с темы.
«Не спрашивай про них, они плохие. Мамуля не разрешает».
«Она не слышит тебя».
«Что?»
«Твоя мамаша отдала концы полвека назад».
«Нет».
Нервно ощерился Альбертик.
«Зачем ты так говоришь? Это неправда».
«Последняя запись в ее дневнике от ноября. Она ведь умерла зимой, да?» «А ты совсем пацан, нихера не умеешь, без жратвы, один с трупом в землянке. Как ты поступил с ней, дружище? В жизни не поверю, что сумел вытащить наверх и похоронить. По крайней мере, целиком. Ты разрубил ее, да?»
«Замолчи!»
— прошипел Альбертик, попятившись в дальний угол. «Разрубил топором, как свиную тушу».
«Замолчи!»
«Она еще не успела стухнуть, только небольшой душок. О, так много мяса! А ты так голоден! Безумно голоден!» Альбертик сел и зажал голову между согнутых коленей.
«Замолчи, замолчи, замолчи!
Я не виню тебя! Я все понимаю! Но ты должен признать, что мамули больше нет! И это не твоя вина! Просто так вышло!» Плечи Альбертика затряслись от всхлипов. «Знаешь, думаю, она бы одобрила твое решение. Уверен, что одобрила бы. Это тебя спасло!» «А что может быть важнее для матери, чем жизнь своего ребенка?» Альбертик не выдержал испытания жалостью и зарыдал в голос. А когда взял в себя в руки и успокоился, начал говорить. Обо всем, не затыкаясь. Из безудержного потока слов удалось выяснить, что квартирующие в Карпинске людоеды вовсе не местные, а пришлая лет 5 назад банда, свихнувшаяся в полном составе на творящихся в этом городе странностях. Народу там человек 40, сейчас уже за вычетом дюжины. А заправляет ими некая старуха, известная в банде как Черная Анна. Старуха, судя по всему, реально древняя, потому что даже Альбертик, отнюдь не вчера родившийся, называл ее старой коргой. Анна, по его словам, была кем-то вроде колдуньи, если я верно помню обширно цитируемую моим информатором сказку о Бабе-Яге, и могла управлять мороком. Но самое главное, что мне удалось выяснить, так это то, что банда Черной Анны частенько совершает набеги на окрестные поселения, в том числе и на Березники с Соликамском. А из этого следует, что у них есть транспорт. «Ты видел у них машины?» — спросил я Альбертика, когда тот приготовился присесть мне на уши с очередной историей о своем моральном разложении.
«Машины? Нет, не видел, но слышал звук мотора, когда твой друг Ткач проезжал по этой дороге. Альбертик как раз решил, что это они, и спрятался. Потому что, знаешь, если они поймают Альбертика...
Да-да, я помню, спустят с тебя шкуру, выпотрошат и засунут в кипящий котел.
«Нет, нет!»
— помотал головой Альбертик, возмущенный моим неточным пересказом.
«Сначала засунут в кипящий котел, а уж потом выпотрошат.
Как скажешь!»
«Это не шутки. Ты не видел, что они делали с разведчиками из убежища, а Альбертик видел. Хуже этого ничего не может быть!»
«Может, поверь!»
«Хуже, чем свариться живьем?»
«Ну подумай сам! Сколько ты протянешь в кипящем котле, да еще со спущенной шкурой? Минуты! Я на месте плохих людей предпочел бы запечь тебя в шкурах!»
«Как это?»
«Ничего сложного! Берется один связанный старикан, две больших шкуры, большая игла, жила и веревка. Шкуры кладутся крест-накрест, старикан сажается в центр. Шкуры сшиваются жилами промеж собою. Нужно сделать так, чтобы башка начинки наружу торчала. Но чтобы больших дыр между шеей и шкурами не было, получается этакий кожаный кувшин. Вся эта конструкция подвешивается в метре над землей, а снизу разводится костерок. Преимущество данного способа приготовления в том, что длится это все дело несколько часов. Начинка медленно тушится в собственном соку, причем первый час обычно уходит на вырабатывание этого самого сока. Начинка пытается слезть с огня и раскачивает мешок, извивается там, орет благим матом, при этом обильно потеет, опорожняет кишечник и мочевой пузырь. Ко второму часу выбивается из сил и начинается, собственно, готовка. Сначала готовятся ноги, жопа и гениталии.
«Чего?»
«Причиндалы твои».
«А...»
Потом к четвертому-пятому часу, когда низ уже покрылся румяной корочкой, жар добирается до ливера. Тут хорошо бы взбодрить начинку шмалью позабористее, иначе отключиться. А так будет в сознании, пока кишечник и почки доходят до кондиции. Подыхает начинка уже наполовину пропеченной. Время приготовления может быть и больше, если грамотно поддерживать нужный огонь. Говорят, особо умелые повара пекут по 10 часов кряду. В землянке повисла молчаливая пауза. Альбертик смотрел на меня, не мигая, и, кажется, перестал дышать.
«Эй!»
— повел я забинтованной клешнёй у него перед носом.
«Кто ты? Кто ты такой?»
«Человек, просто человек, который убивает других человеков, если сможет поймать. Но перед этим я говорю с ним».
«Ты убьешь Альбертика?»
«Возможно».
«Почему?»
«Потому что возможно все. А я не даю обещаний, которых не могу сдержать. Но если ты будешь вести себя хорошо, и я пойду на поправку, мы расстанемся добрыми друзьями. Скажу больше. Если поставишь меня на ноги, я избавлю тебя от соседей».
«Правда?»
— воспрял духом Альбертик.
— Ты сможешь?
— Смогу.
— Один?
— Нас двое! — кивнул я на красавчика.
— Но их 40.
— Тогда тебе лучше поторопиться с моим излечением, чтобы успеть до весны.
— До весны?
— Будет обидно, если столько мяса пропадет, стухнув.
— А что ты будешь делать потом?
— Потом двину на запад. Хочу повидать старого друга. В последний раз.